Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема.
9:03 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда», Александр Цариков, Павел Филиппов. Александр сегодня из культурной столицы вещает. К нам присоединился Василий Коноплянко, координатор по организационным вопросам Народного фронта в Свердловской области. Василий, доброе утро.
Доброе утро, дорогие друзья. Александр, привет, культурная столица. Передайте, пожалуйста, там от нас, от всех.
Доброе. Схожу завтра к Чижику-Пыжику. Точнее, так, сегодня уже схожу к Чижику-Пыжику. Обниму.
Обнимите, да, его за нас.
Ну, что, с чего начнем? Слушайте, на самом деле...
А давайте начнем с отчета.
Давайте.
Александр, вот вы находитесь как раз там в нескольких тысячах километрах от нас, но ничего страшного, мы вас помним, слышим, но не видим. Вот, значит, поселок Новый Быт, который Александр там говорил, тот самый Новый Быт советского человека, Каменский городской округ, мы так не знали, нежданно-негаданно прокуратура бодро отреагировала на наше письмо, на наше заявление, и через суд администрацию Каменского городского округа обяжут все-таки прибраться в этом прекрасном поселке. Ну, соответственно, я думаю, что будут наказаны и те лица, которые это допустили, эту халатность. Вероятнее, хотелось бы, конечно, по 293 статье Уголовного кодекса Российской Федерации привлечь халатность должностных лиц. Ну, если не получится, ну, как минимум будет наведен порядок и в судебном порядке обяжут администрацию города, точнее района, все поправить. Ну и жителям, конечно же, это будет большой-большой плюс. Вот как-то
хорошо. Хорошо.
Ну, поздравляю, что эта история сработала. Прямо здорово. Спасибо большое, что рассказал то, что произошло потом. Потому что мы очень часто так закидываем удочки, и часто вот сам период ожидания длинноват. А тут оно буквально-таки в течение одной недели случилось.
Да.
Ну да, но я так понимаю, что не только ни одним вот этим садоводческим товариществом, не только в нем проблема у нас. Например, вот я читаю в вашей группе в социальных сетях, например, люди живут в 12 лет в обгоревшем доме. Речь идет о городе Полевской, улице Черемушки, 17. Там пожар произошел в 2012 году еще. Сгорела коммуналка муниципальная на первом этаже, и не ремонтируется помещение уже 12 лет. Для понимания, это муниципальное жилье,
да,
которое принадлежит администрации города.
Да.
Все так?
Да.
И?
А вот хороший вопрос.
Хороший вопрос,
да? Да, здесь как вот и что, да?
При этом коммуникация отключена у людей.
Да, но при этом людям приходят квитанции, как положено. Вот. При этом люди, на людей управляющая компания подает. В общем, все как мы любим.
По классике.
По классике, да. Ничего нового, ничего не меняется. Приходят квитанции, люди почему-то должны платить. Обратились люди на итоги года с Владимиром Путиным. Угу. Мы это обращение посмотрели, увидели, выехали. Ну вот, знаете, уже, наверное, такая избитая фраза, вот Александр ее любит, что мы, видавшие видов, люди, там, все это посмотревшие уже несколько раз, да, там, объехавшие полобласти и так далее, вот здесь реальный трешак. Вот именно это слово, помимо того, что там все обваливается, помимо того, что там все в этой копоти, гаре, там видно, что действительно за домом никто не следит. Там, если посмотреть кадры, это кадры из какого-то Silent Hill, потому что действительно там, или из какого-то другого фильма ужасов, потому что действительно вот в таких условиях даже страшно представить, в 21 веке люди вынуждены просто выживать. Выживать. И за это они еще должны платить. Мне кажется, по полной программе. По моей логике, людям должны доплачивать за вот эту вот историю, что они там живут. Угу. А администрации города Полевского я вообще порекомендую, наверное, переселиться в этот барак, в этот дом, и поработать немножко там, для того, чтобы все-таки ощутить, каково это. А не сидеть в своих волшебных кабинетах, которые отремонтированы и ремонтируются не по разу в год, вероятнее всего.
За госсчет причем.
Да. Ну и, соответственно, понять, как же это работает. Потому что на сегодня подобных проблем же в Свердловской области она не одна, и она не только из Полевского. Да, если полистать внимательно социальные сети Народного фронта Свердловской области, мы увидим огромное количество подобных проблем, огромное количество подобных домов, куда очень хочется жителям переселить администрации.
Слушайте, а как так происходит? Я просто пытаюсь понять. Жители писали куда-то, не знаю, что-то предпринимали. Что вообще, какова механика действий, не знаю, там, администрации в такой ситуации? Потому что, ну вот есть, я так понимаю, допустим, возьмем там дом 20 квартир. Например, я не знаю, какой это дом, но, например, 20 квартир. Одна квартира выгорела, да, она муниципальная. Ну, значит, что, наверное, муниципалитет должен ее отремонтировать.
Ну, как минимум восстановить. Да, что-то с ней сделать, но не просто закрыть дверь, забить ее и, соответственно, закрыть на замок. Угу. Как минимум они должны что-то были сделать.
Потому для что того, она, чтобы... она стоит у них на балансе?
Конечно.
Она да. не списана?
Нет.
Понятно.
Нет, она не списана, она у них стоит на балансе. Соответственно, там могут появляться маргинальные личности, там могут появляться дети, для которых это тоже небезопасно. То есть мы сейчас... Вопрос у меня, мы чего ждем? Как вот обычно, да? Угу. Чего мы ждем сейчас? Мы ждем какой-нибудь трагедии, либо мы еще ждем очередного поджога.
Те самые коммуникации, которые в доме отключены, отключены почему?
Ну, вероятно,
из-за пожара.
Из-за пожара, и дом-то он как бы такой же полуаварийный, надо посмотреть внимательно, да, то есть там действительно невозможно существовать. Но счета, ну, главное же счета. Главное, что мы берем деньги. Да. Остальное неважно.
Василий, а скажи вот какую вещь. Как так получается, что это существует не два месяца, не год, а целых 12 лет? Вот такая ситуация. Как это вообще возможно?
Александр, я надеюсь, что нас слушают Полевской, и уверен, что нас слушает вся Свердловская область. Я думаю, что глава Полевского вам обязательно перенаберет и ответит на этот вопрос.
Угу. У нас нет на это надежды.
Просто скажу-то. Если честно, я в каком-то шоке нахожусь. То есть это ведь ситуация, не произошедшая вчера.
Ну да.
Можно было сказать, да, мы просто не успели еще. Ну, за 12 лет можно было что угодно сделать. Там города в пустынях возводятся за такой срок.
Ну, кстати, да.
Александр, вы точно в Питере? Ну, на самом деле, здесь нужно отметить...
Скажем так, города в болотах
возводятся. Да-да-да, вот, Александр, будьте более политкорректны.
Не только в пустыне.
Здесь нужно отметить, что вот по данному вопросу, по данному дому, у людей несколько томов переписки со всеми чиновниками.
А что им отвечают вообще?
Согласно постановлению номер 333-555 пункту ЖГБРС и МТРПТ... Не положено. Чего не положено? А хочется вот просто спросить, уважаемые чиновники, дорогие граждане, да, товарищи, вот как бы мы серьезно предполагаем, что люди будут открывать законы, читать пункты Ж, Г и так далее? Угу. Ну вот как бы, вот, наверное, оно все-таки по-человечески. Не положено, скажите, что нужно сделать. То есть вот я просто периодически, ну, в рамках нашей работы, да, мы смотрим и по телевизору, и не по телевизору, да, на каких-то интернет-ресурсах речи президента, и президент всегда говорит, да, уважаемые чиновники, давайте мы будем расшифровывать и по-человечески отвечать людям. Угу. Ну, не просто ссылаться тупо на законодательство, а реально отвечать. И, соответственно, когда возникает подобная ситуация, наши чиновники вот таким образом отвечают людям. Хочется спросить, товарищи, вы как бы, вот у вас руководитель, президент. Вот вам было сказано, вопрос. Ну, вам еще, не положено. Еще... Что нужно сделать, прости, чтобы было положено?
Дополнительный вопрос, а без президента это непонятно было?
Ну, за 12 лет, видимо, нет. Пока президентская организация «Народный фронт» не приехала, по голове не надавала. Ну, вот сейчас были написаны письма в Следственный комитет, в прокуратуру и в другие компетентные органы. Я надеюсь, что очень оперативно эту историю также посмотрят. И уже на следующей неделе Павел будет счастлив от того, что в Полевском все хорошо.
Да я-то ладно. Лишь бы, вот кроме шуток, Василий, лишь бы да жители этого дома были счастливы.
Конечно,
безусловно. Хотя подозреваю, что все-таки здесь будет... все не так быстро, как хотелось бы.
Ну, подразумеваем, что здесь будет вообще уголовка, поэтому посмотрим.
Возможно. Слушайте, важная история, особенно после теракта в Крокусе, за которым мы до сих пор следим, и, ну, я имею в виду за последствиями его, да, и от событий, от которых сердце крови обливается. Но об этом сообщено совершенно официально в Екатеринбурге. Вдумайтесь, пожалуйста, только 9 школ и детских садов полностью защищены от террористов. Ну, то есть, вот прямо есть такое, знаете, есть несколько статей вышло вчера по этому поводу.
Куда потрачены миллионы?
Ну, вот это вопрос. 675 зданий, где располагаются школы, детские сады, кружки и секции дополнительного образования у нас в городе существует на данный момент. И только 9 защищены полностью. Об этом говорится в докладе Департамента образования, который сегодня рассмотрят депутаты городской думы Екатеринбурга. Что с этим совсем делать, Василий? Я понимаю, что здесь нету такого быстрого универсального ответа, но тем не менее, что представляется возможным?
Ну, что здесь представляется возможным? Уважаемым чиновникам, видимо, пора действительно включить мозг. Не просто уже голову, а мозг.
И... Смотрите, я хочу подчеркнуть. Это департамент образования города
Екатеринбурга, ну, я понимаю,
будет докладывать сегодня городской думе об этом.
Я даже не могу это никак откомментировать, потому что у меня, если честно, одни же организмы на данную тематику и одни междометия. Я боюсь, что нас в прямом эфире слушает и детская аудитория, и как бы немножко нас не поймут, если мы сейчас тут начнем выражаться.
Роскомнадзор тоже не
поймет. Роскомнадзор, да, тоже будет не сильно счастлив. Поэтому... Ну, ситуация, конечно, для меня лично она шоковая. Mm-hmm. Ну, здесь нужно вот четко тоже понять. На сегодня создается и огромное количество различных телеграм-каналов, запугивающих население, и огромное количество различных других ресурсов, которые тоже пугают людей. Здесь нужно понять одну очень простую мысль. И одну очень простую вещь. В данной ситуации мы должны все объединиться. Вот все говорят, мы должны объединиться. Да? А что значит объединение? Вот здесь очень просто это объясняется. Вот есть стая, а есть стадо. Стадо от стаи отличается тем, что стадо – это разрозненность, а стая – это все-таки сообщенность. Вот мы должны на сегодняшний день все-таки не быть стадом, а быть все-таки, наверное, стаей тех сообщенных людей, которые на сегодня, соответственно, адекватно оценивают, критически оценивают все, что происходит вокруг, несмотря ни на что, и, соответственно, грамотно употребляют эту информацию. Потому что все вот эти пересылки в мессенджерах, пересылки там еще в чем-то, да, и так далее, это же только нагнетает ситуацию.
Безусловно.
Но каждый же человек может просто сделать так, что остановить на себе вот эту вот цепочку и больше не нагнетать от слова совсем эту историю. Ну и нужно...
Саш.
Да, маленькая ремарка просто по поводу того, как это в мессенджерах происходит. Буквально-таки, по-моему, в день или через день после теракта, который произошел в Подмосковье. В Подмосковье же начали рассылать по мессенджерам вот эти, знаете, сообщения с пометкой, часто пересылаемые, с утверждением, что ездит черная машина, из которой ведут огонь. Ну вот и люди, к сожалению, продолжают вот такие вещи копипастить, пересылать и
нарастать тот самый ком. И их можно, наверное, понять. Их можно понять, ну, потому что все находятся в стрессовой ситуации. Ну,
подобные ситуации уже есть и примеры в Екатеринбурге, и в Свердловской области, и в Первоуральске, и во многих других городах.
Вчера была череда сообщений о том, что пытаются через такие смс или сообщения, простите за тавтологию, якобы нанимать людей на совершение новых терактов.
Ну,
понятно, что все это фейки, как сейчас принято говорить, понятное дело. Но, тем не менее, это пересылается из одного в другой мессенджер.
Да. Это действительно страшно, но нужно отметить здесь, что у нас Свердловская область — это опорный край державы, как мы любим говорить. Угу. И сегодня на разборе Крокуса работают наши коллеги. Это руководитель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член нашего регионального штаба Народного фронта Илья Жумаглевич Тлеубаев, вот, который как раз-таки сегодня находится в самом эпицентре, и он разбирает все эти завалы и, конечно, помогает тоже людям. За это ему огромное-огромное спасибо. И всем ребятам, кто с ним из Свердловской области, их там несколько человек, тоже низкий-низкий поклон. Действительно, они делают огромную работу. И вот это истинные герои, на которых нам сегодня нужно равняться.
Еще одна история, о которой нам пишут. Да, Саш, слушай.
Да, я просто хотел сказать, что да, молодцы наши уральские ребята. Вот прямо низкий поклон им за то, что они делают.
Да. Обращаемся за помощью к Народному фронту, пишет нам Ольга. Это тема, которую мы только что обсуждали у нас в эфире. Жители из Оплиты обеспокоены планами строительства на территории поселка мусорного полигона. Сейчас идут общественные слушания. Полигон планируется построить в шаговой доступности от озера Шарташ, детского санатория и жилых домов. Ну, дальше идет описание того, что Шарташ, насколько это важное озеро. В районе Изоплит очень высокий уровень грунтовых вод. При строительстве полигона в непосредственной близости к остаткам Александровского рва будет нарушен гидрологический баланс и так далее. Очень длинное сообщение, которое мы целиком вам отправим. Знакомы ли уже с этой историей ОНФ?
Ну, тут, скорее знакомы. Нужно просто будет посмотреть, что в этой ситуации нужно будет сделать, какие шаги. Но
честные слушания действительно будут.
Общественные слушания могут быть по любому вопросу. То есть, вот мы буквально 2 минуты назад говорили о нераспространении фейковой информации. Да? Да. Вот здесь та же самая примерно ситуация. Не нужно вестись на поводу непонятных людей, да, там, как мы это говорим, зеленых каких-то там товарищей. Да? Вот, нужно включить критическое мышление. Если высокая вода, ну, соответственно, никакая госэкспертиза не разрешит строительство полигона на высокой воде. Ну, то есть, грунтовая вода высоко. Mm-hmm. Никто не разрешит это делать. Если рядом водный объект, тем более Шарташем, по-моему, является, надо посмотреть, либо регионального, либо федерального значения озера. Скорее всего, регионального, а может, федерального. Ну, неважно.
Плюс лесопарк еще.
Да, плюс лесопарк. Ну, тут водоохранная зона и так далее.
Там 2 километра.
Да.
Расстояние 2 километра от полигона.
Соответственно, здесь огромное количество, и пока нет госэкспертизы, пока нет конкретных документов, пока это все на бумаге не закреплено, это все в разрезе слухов. Ну,
я понимаю людей...
Обеспокоенность людей понятна, конечно.
Обеспокоенность понятна, потому что под шумок можно много что сделать. Потому что по, например, стройке, которую разрешили одному хоккеисту на берегу Исети, понятно, я это слышал от чиновников городской администрации, что его умные юристы воспользовались несоответствиями разных законов, нашли в них дыры и лазейки, и они прямо воспользовались этим, да? И я прекрасно понимаю, что сейчас жители Изоплита и жители Кировского района вообще, я, например, являюсь жителем Кировского района, мы правда обеспокоены, что там будет.
Ну, а обеспокоенность же, она все-таки...
Мы боимся упустить время. Вот так вот.
Если вы боитесь упустить время, то нужно проявлять активную гражданскую позицию. И уже сейчас, и уже сейчас начинать трезвонить и бить во все колокола, в хорошем смысле этого слова, то есть обращаться в компетентные органы. Чем больше у вас будет писем, соответственно, обращений в разные органы с разными вопросами, с разной постановкой вопросов, тем, соответственно, будет как бы больше результат. Возможно, чиновники поймут, даже если есть какие-то крамольные планы, ну, не думаю, что какие-то там есть планы по этому поводу, то, соответственно, эти планы перестроятся. Но, подчеркну еще раз, общественные слушания могут выполняться по любому вопросу, который касается общественности.
Но есть еще один нюанс по поводу общественных слушаний. Их результаты носят рекомендательный
характер.
Не более.
Они никак абсолютно нигде, а это рекомендательный характер. Хотим прислушаться – прислушаемся. Не хотим прислушиваться – не прислушиваемся.
Удивительно.
Василий, а вот маленькую ремарку. А вот нельзя что-то подумать про законодательство и что-то поменять, чтобы не просто рекомендательный характер, а рекомендательный и характер они бы имели? Потому что так-то получается, люди тратят огромное количество энергии, собирают группу активных, собирают подписи, встречаются на этих слушаниях, ведут пропаганду на местах, что называется, и ничего. Ну, то есть у человека будет прямо ощущение, что он невероятно много сил потратил, не ходил на работу, не знаю, там прогуливал ее, потому что надо было собирать подписи или собирать людей. И это его обескуражит и в какое-то, может быть, даже погрузит в состояние депрессии, потому что ничего он как будто бы и не сделал, хотя сил потрачено невероятно.
Ну, я думаю, по этому поводу здесь нужно вопрос переадресовать депутатам Государственной Думы для того, чтобы все-таки наши законодатели посмотрели всю эту историю. Поэтому я думаю, что нас послушают и депутаты Госдумы и, соответственно, примут, возможно, какие-то ремарки в данный закон.
Какие-то поправки, да?
Какие-то поправки.
Хорошо. Нет, ну, на самом деле, кроме шуток, чтобы еще немножко пояснить, ну вот на работу по этому явлению, вот то, что там может быть построено недалеко от Шарташа, уже заряжено несколько депутатов городской думы, я имею в виду против, они сейчас тоже пытаются там собирать и подписи, и как-то организовывать общественные слушания, насколько я понимаю, так что с их стороны тоже работа идет.
Ну, то есть, если работа уже какая-то пошла,
да,
то, конечно, эту работу лучше бы усилить.
Ну, да.
В разных режимах, да, информационно, юридически и так далее. Если это в наших силах. Если это не в наших силах, ну, соответственно, мы начинаем переходить в ракурс ожидания. Угу. То есть, смотреть, да, что ситуация. Но если мы переходим в ракурс ожидания, то, соответственно, мы просто впоследствии можем получить не тот результат, который бы хотели.
Угу.
Классика.
Классика, да. Смотрите, еще одна история. Жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга жаловались президенту на поборы со стороны правления СНТ «Садовод». Да. Знаю, да, вы тоже в курсе, да, по этому поводу? Вот, земли, которые сейчас входят в состав товарищества, раньше принадлежали Уралмашзаводу. В конце 93-го года было создано юрлицо СНТ «Садовод», и земли переданы в частные руки. Что там вообще происходит? Что
там ситуация? Очень сложная, запутанная юридическая ситуация. Мы на сегодня написали огромное количество писем и в администрацию, и правлению СНТ, и там суды были, и там чего только не было, и поборы постоянные, и там каждый новый председатель приходит и снова деньги собирает, непонятно, но что. Ну, как мы это говорим, на новогоднюю елку, вероятнее всего, в июне месяце. Вот. Ну, соответственно, вот постоянно. Сейчас весь этот клубок распутываем мы совместно с прокуратурой и Следственным комитетом для того, чтобы было понимание, что же там действительно происходит. Но как только мы его распутаем и уже будем четко понимать структуру и хронологию этой истории, соответственно, обязательно расскажем нашим радиослушателям.
Мне кажется, СНТ это там бывает клубок почище, чем в многоквартирных домах.
В СНТ бывает иногда такой капец, это вот просто невозможно. Это вот прям реально невозможно. Там Наташа пошла к Паше, а Паша пришел к Маше, и вот ты это сидишь, распутываешь, и там просто периодически такая вот как-то ветвистая схема получается.
Санта-Барбара.
Там и не только.
И не только. Понятно.
Слушайте, а вот я люблю наше СНТ, так что СНТ-связист, огромный привет, что на Анатолия Муранова наш Станислав прекрасный председатель. Прямо обожаем его.
Вот, значит, Александр, готовьте вашего председателя, мы его будем клонировать и во все СНТ засовывать, чтобы он там самым классным
был. Если бы это так работало.
Нет, на самом деле, самых классных председателей в СНТ очень мало. И действительно, когда ты начинаешь в этой ситуации разбираться, ну, вот возникает огромное количество проблем. Поэтому, нам Саш, пишут, вам повезло.
Нам пишут, вы смеетесь, какие слушания, кому надо, те уже на лапу получили.
Ну, сами ответили. Как бы, что здесь прокомментировать? Кому надо, на лапу получили. Ну, подождите.
Ну, во-первых, мы не знаем.
Во-первых, да. Во-первых, у нас нет... мы с потолка это не можем взять. Угу. Раз. Два. Ну,
они могут, а мы нет.
Да. Даже если они что-то получили, это уголовно наказуемо, если это докажется. Не рекомендуем брать взятки.
Ну, понятно. Понятно, что не рекомендуете. Вот, что еще в работе у вас сейчас, Василий?
Сейчас у нас продолжается реализация проекта «Народный фронт для победы», который как раз-таки направлен на поддержку наших ребят на передовой, сформирован и буквально вот на днях отправлен гуманитарный груз. Буквально в ближайшее время у нас ребята выезжают на территорию для того, чтобы передать данную гуманитарную помощь ребятам, нашим бойцам. Ну, а к нам вот не так давно обратилась мама одного из военнослужащих. У нее два сына. Они оба сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. И она попросила специальные очки для ребят, которые управляют квадрокоптерами и дронами. Вот эти очки стоят достаточное количество денег.
Для понимания, это типа очков виртуальной реальности.
Типа да. Ну,
кроме шуток, это не игрушка.
Это не игрушка, конечно. Вот. Дополнено абсолютно было там, дополнена виртуальная реальность, реальная, как это называется?
Дополненная реальность.
Да, дополненная реальность, это называется очки. Вот, мы их приобрели, нашли и передали ей. Она была очень счастлива. Самое интересное, что она сама поедет к ребятам туда, на передовую, вот, и передаст этот такой вот подарок. Ну, и огромное количество приветов, конечно, от Свердловской области в виде писем от детей с добрыми словами, с добрыми пожеланиями. Конечно, они всегда бойцов очень поддерживают и достаточно мотивируют идти дальше, идти вперед.
Хорошо. Еще для тех, кто... Я знаю, что все-таки возвращаясь к Крокусу, да, что там погибли и жители Свердловской области, и те, кто имеет корни здесь, на Урале.
К сожалению, да.
Не знаю, объявлялось ли какой-то сбор помощи, или там уже все в порядке, все закрыто?
Ну... У нас огромное количество партнеров, и Российский Красный Крест объявлял сбор помощи, и Сбербанк делал кнопку для того, чтобы перечислили помощь, да. Народный фронт в этой, во всей истории также не остался равнодушным. Мы оперативно отсматривали все сводки новостей, и мы смотрели не только в этой ситуации, да, ну вот как бы пиариться на чужом горе, это, наверное, верх цинизма.
Речь не о пиаре.
Ну да, нет, да. Ну, это понятно, да, то есть цветочки возложили, ну и, соответственно, готовы помочь там тем людям, которым нужна на сегодня помощь. Но нужно отметить, что и команда Московской области, губернатора Воробьева, она очень хорошо отрабатывает всю эту ситуацию, и на сегодня все, кто в этой ситуации каким-то образом сопричастен, ну, соответственно, там
все в порядке. Те, кто нуждались в помощи, ее получили.
Да, они ее получили, или, либо получают в приоритетном порядке. В Свердловской области губернатор тоже распорядился о том, чтобы у нас все было хорошо.
Спасибо большое. Василий Конопленко с нами сегодня, координатор по организационным вопросам Народного фронта в Свердловской области. Мы продолжимся.
Цариков, Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.